он тоже успел добыть из канала очередную БМД. Вдоль всего рва сейчас разыгрывался последний акт трагедии. Я видел, как каракатица, не расплетая щупалец, легко, словно игрушку, подвинула бронированную машину резаку, как его клешни подцепили верхний люк, как поползли вниз, дрожа от напряжения, поршни, и человеческая сталь уступила. С необычной ловкостью резчик вскрывал броню вдоль подошвы башни. Удильщик, не расплетая черных щупалец, легко сорвал бесполезный кусок металла, и внутрь тотчас ринулась целая орда мелких тварей, сильно напоминавших тех из тучи. Только у этих не было крыльев. Я выстрелил. Мы успели набрать скорость, стабилизатор не справился, разрыв спух чуть в стороне. Резака, принявшего на себя основной удар, перемололо в труху. А вот удильщик отделался легким испугом. Его черную броню посекло осколками, но, похоже, это не слишком взволновало гиганта. Где-то людям удалось, подобно нам, выскочить из заливаемых водой машин. Тех, кто решил отсидеться, доставали и вскрывали, после чего в бой устремлялась мелочь. Хуже всего, конечно, пришлось тем, кто был на простых грузовиках, на открытых платформах спусковыми. Их можно уже считать покойниками. То тут, то там я замечал на траве неподвижные тела в броне. Те, кто выбрался из рва, с тем, чтобы погибнуть в неравной схватке. А наша БМД неслась вдоль канала, плюясь огнем. Но даже наши снаряды не могли разорвать удильщика на куски. У него, наверное, как и у корабля, тело было разгорожено изнутри своего рода броневыми переборками. Наших ребят, выскочивших из рва, выбравшихся из машин, добивала целая орава. Не только мелкие подобия тучи. Наш враг не брезговал и более примитивным оружием, типа жвал, челюстей и когтей. Эти бестии, правда, и несли потери, все-таки хитин не мог справиться с тяжелыми пулями. А напал мгновенно выжигал глаза. Мы подобрали всех, кого только могли. Мы разнесли трех каракатиц и дюжину резчиков, боеукладка опустела, и также стремительно пустили короба с пулеметными лентами. Нас по-прежнему никто не атаковал, очевидно, враг понимал, что нахрапом танк не взять, а из ловушки мы уже выскочили. Я видел, что то тут, то там все-таки вспыхивали схватки. Тогда мы бросались туда, выжимая из двигателя все, что могли. Мало-помалу нас становилось все больше. Когда БМД сверху стала напоминать человеческий муравейник, нам пришлось остановиться и расстрелять пятью снарядами очередную сладкую парочку, удильщика и резака, возле которых стояла только что выуженная из рва БМД. Люди в ней оказались живы. Так нас стало двое. Но тем не менее, едва ли мы выиграли бы этот бой, если бы не подоспела помощь. С рвущим слухом ревом пронеслось звено штурмовиков. Серые шары аэростаты не успели взлететь, и твари на равнине очень быстро стали тонуть в растекающемся окрест моря огня. А спустя 5 минут раздался низкий басовитый рев десятков мощных моторов. Один за другим появлялись танки, низкие и приземистые королевские тигры. Они развернулись широким строем и двинулись к нам, прочесывая степь и убивая все, что могло двигаться и не носило имперской формы. Заторопились, задвигались щупальцами, задергались удильщики, но было поздно. Танки надвигались неуловимой лавиной, не подвергая себя лишнему риску. Они просто расстреливали и снарядами, и управляемыми ракетами медлительных гигантов, которые в ближнем бою, быть может, и смогли бы, к примеру, перевернуть тот же «Тигр» кверху гусеницами. Что творилось под броней и на броне моих двух БМД, трудно даже описать. Приговоренным к смерти прочитали на эшафоте внезапное и никем не ожидаемое помилование. Очевидно, рассеялись и тучи комариков, исправно нарушавших нам связь. В переговорнике прорвался сдавленный голос командира танкистов, наверное, в сотый раз уже повторяющего вызов, и только сейчас получившего от радиста рапорт, что наша аппаратура ответила. Нас спас 503-й, отдельный танковый батальон. Батальон королевских тигров, предназначенный для прорыва особо укрепленных полос и преодоления глубокой обороны. Сегодня им пришлось выручать нас. Впрочем, радоваться было некогда. Мы пытались вытащить как можно больше наших, прежде чем враг соберется и с силами и бросит в бой тучу. Мы вытянули немало машин, но в большинстве своем нашли только трупы. Кто захлебнулся, кто сумел всплыть, но погиб в бою. А кто решил попытаться отсидеться за прочной броней. только для того, чтобы стать добычей наземной тучи. Тела наших же товарищей, на броне которых мы видели широкие проплавленные дыры, мы просто сжигали из огнеметов. БРМы, то есть бронированная ремонтно-эвакуационная машина, старались как муравьи, вытягивая кранами те машины, которые невозможно оказалось извлечь на буксире. К вечеру начала наконец вырисовываться страшная картина разгрома. Полк потерял половину личного состава. Из 3000 человек в живых остались чуть больше 15 сотен. БМДшки еще были способны передвигаться, а вот грузовики и тому подобное пришлось просто бросить. Командир 503-х, смертельно усталый майор, не дал нам задерживаться особенно долго. Штаб объявил тотальную эвакуацию с Иволги. Сопротивление было признано чреватым неоправданно высокими потерями. Флот получил задачу не выпускать маток в космос. Армии следовало вернуться к местам постоянной дислокации. Хотя, как мрачно передавали нам танкисты, возвращаться было особенно некому. Имперская армия умылась кровью на Иволге. Последние дни смешались в какой-то жуткой круговерти. Остатки Танненберга не получили отдыха. Мы стояли в обороне космопорта, откуда один за другим взлетали перегруженные челноки. Несмотря ни на что, командование не пускало в ход ядерное оружие. «Глупцы», — думал я. «Неужели рассчитывают еще сюда вернуться?» «Нет, за Иволгу надо было или драться до последнего, или заливать планету огнем, не щадя уже никого и ничего». Среди погибших в моем взводе было все второе отделение. Ребята так и не выбрались из затонувшей машины. Быть может, заклинило люк. Ветеранов, тех, с кем я начинал без малого 2 года назад, осталось совсем мало. Правда, среди спасенных в штабном бронетранспортере оказалась Гилви. И я сам удивился своей радости, когда прочел ее имя в списке уцелевших. Жив был и оберст-лейтенант фон Валенштейн. Правда, его едва удержали от самоубийства. Адъютант в последний момент выбил его Вальтер. Именно в эти дни на Иволге я понял, какой мы потерпели разгром. Танненберг мог считать, что ему повезло. Во многих полках и дивизиях уцелело не больше 1 из 10. Вынужденные бросить все тяжелое вооружение, они отступали к столице. Сперва огрызаясь и пытаясь сохранить порядок. Однако чем дальше, тем отчаяннее и безнадежнее становилось это бегство. Новые хозяева Иволги охотились на нас, как на диких зверей. Впрочем, точно так же, как и мы на них. Сколько наших рассеялось по лесным дебрям, кто пытался отсидеться в глуши и какую они встретили судьбу, никто не ведал. Лучшая, элитнейшая первая танковая армия была разгромлена. Боеспособность сохранили считанные по пальцам одной руки части. Наш Танненберг, 503-й танковый батальон, разведбатальон Викинга, укомплектованный по старой традиции, почти исключительно финнами, датчанами и норвежцами. Потери исчислялись сотнями тысяч. Танки, штурмовики, орудия. Все это пришлось бросить. Штаб спасал не технику, а людей. И почти сразу же, как только схлынул поток отступавших, и стали зачехлять стволы мы, готовясь к отправке, спутники показывали несчетные орды существ, планомерно сжимающих кольцо вокруг столицы. В новостях появилось кое-что новое. И настолько, что мне оставалось только взвыть в полном отчаянии.